церковь и государство. Есть церковный документ, который называется «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви», принятый Архиерейским собором 2000 года, который эту тему о природе государства с церковной точки зрения, с христианской точки зрения, о взаимоотношениях церкви и государства, об отношении церкви к разным формам государственного устройства рассматривает достаточно детально. Прежде всего, о самой природе государства. Мы хорошо знаем слова апостола Павла из послания к римлянам о том, что нет власти не от Бога, и существующие власти от Бога установлены. Речь идет о властях и властях государственных. Поэтому свидетельство самого апостола Павла, что государство установлено Богом. Тем более очевидно, что церковь установлена Богом. Но богоустановленность церкви и государства имеет разную природу. Когда мы говорим о государстве, то, во-первых, мы должны иметь в виду, что само существование государства не связано с первозданной человеческой природой, с природой первозданного, не павшего еще Адама, но с тем, что через грехопадение в мир вошел грех. И богозаповеданная задача государства заключается в том, чтобы ставить предел действию внешнему греха, проявляющемуся в виде уже опасных для жизни человеческого общества преступлений. Таким образом, государства существуют в связи с благословением Божиим на их существование, но из-за поврежденности, испорченности человеческой природы. Кроме того, богоустановленность церкви проявляется прямым образом. Господь создал свою церковь, и врата адова ее не одолеют. Государства же возникают, разрушаются, возникают вновь в порядке самодеятельности человеческих обществ. Но, естественно, над всем и вся, что существует и происходит на земле, действует промысл Божий. Поэтому Господь положительным образом, промыслом своим позволяет самодеятельности человеческой устанавливать государство, либо попускает какие-то изменения государственного устройства, государственных границ, разрушение одних государств и возникновение новых, которые, может быть, заряжены какими-то греховными идеями в самом своем начале. Так что, когда мы говорим о том, что и государства существуют по воле Божией, это не значит, что все, что совершается этими государствами, прямым образом выражает волю Божию. Часто на это всего лишь есть Божие попущение, как оно бывает, и на другие деяния человеческие, вне государства, совершаемые греховного характера. Но когда я сказал о попущении, это не значит, что можно так сказать. Вот церковь существует по прямой воле Божией, а государство по его попущению нет. Государство имеет благословение от Господа Бога, но не всякое вообще государственное деяние такое прямое благословение имеет. Во многих случаях всего лишь Бог попускает тому или иному государству, его правительству проводить ту или иную очевидно греховную политику. Вот эти некоторые слова, касающиеся различия в самой природе государства и церкви, они должны быть сказаны в самом начале. Наконец, различия в природе такого человеческого общества, как церковь, и таких человеческих обществ, как государство, заключается и в том, что церковь Христова, она одна. Есть, конечно, проблема ереси, расколов, разделений, но церковь вселенская, церковь единая, святая, соборная, апостольская – одна. И поместные церкви – это всего лишь в некотором смысле части единой вселенской православной церкви. Такого единого государства никогда не существовало и не существует, и, очевидно, до конца истории существовать не может. И весьма, видимо, реалистично эсхатологическая идея о том, что установление всемирного царства, всемирного государства, это уже будет делом времен апокалиптических, времен последним, делом антихристовым. Поэтому из всей истории существования государства мы видим, что их всегда было много. Теперь очень важный вопрос в связи с государствами, о формах устройства государства. Ну, рассуждая чисто политологически, что ли, юридически, мы можем такую очень обширную и основанную на разных принципах классификацию форм государственного устройства изложить. Ну, например, с точки зрения суверенности государства могут быть совершенно суверенными, либо с ограниченным суверенитетом, каковыми являются, скажем, составные части конфедерации, или колонии, протектораты, доминионы. Вот, скажем, Канада и Австралия не являются вполне суверенными государствами, это только доминионы. Ну и другие формы государств с ограниченным суверенитетом бывают. С точки зрения внутреннего устройства бывают унитарные государства, когда на пространстве всего государства действует единая правовая правительственная система, единая правительственная власть. Бывают государства федеративного характера, когда элементы государственности принадлежат вот этим самым субъектам федерации. Примером такого государства является Россия, Соединенные Штаты, Федеративная Германия, Индия, Бразилия и ряд других государств. Бывают конфедерации. Это когда существует центральная власть, но она по статусу своему, по своим правам ниже, чем власти элементов, отдельных составных частей такой конфедерации. Вот до недавних пор Швейцария была конфедерация, да и сейчас еще сохраняет элементы конфедерации. Так что законы, принимаемые Швейцарией, они еще не действуют, далеко не все законы действуют без их местного утверждения в кантонах. Ну, других примеров в наше время привести трудно, но если посмотреть на юридическую сторону дела, то, по сути дела, Советский Союз был конфедерацией скорее, чем федерацией. Другое дело, что он был унитарным ввиду партийной диктатуры. А конституционно каждая... Это, кстати, существенная черта конфедерации, в отличие от федерации, право составных ее частей на свободный выход. Так конституция в свое время Советского Союза нашим республикам союзным такое право предоставляла. Что и случилось, чего многие не ожидали. Вот. Ну, наконец, в монархическую эпоху бывали личные унии, когда два государства никакими договорами между собой вовсе не связаны, но главою государства одного и другого является один и тот же монарх. Скажем, уния Литвы и Польши до Люблинской унии была такой личной унией. Просто великий князь Литовский был одновременно и королем польским. Это государство приобрело другой характер после заключения Люблинской унии. Ну, наконец, с точки зрения, собственно, формы государственного устройства, Аристотель еще разделял государство на имеющие правильные и неправильные формы. При единоличной власти правильная форма – монархия, неправильная – тирания. При власти узкого круга лиц правильная форма – аристократия, неправильная – олигархия. При власти широкого круга лиц, всех граждан, правильная форма он называл политией, неправильная – демократия. В наше время обыкновенно говорят о монархии и республике, как о формах государственного устройства. Основных форм государственного устройства. При этом государства могут различаться по режиму, который в них существует. В наше время, применительно к 20 веку, говорят о режимах тоталитарных, каковой была фашистская Германия и, вероятно, Советский Союз. Но себя называла тоталитарным государством только фашистская Италия. Характеристика тоталитарной применительно к коммунизму, это уже была характеристика критического характера, которая самой советской идеологией не принималась. Авторитарные режимы, наконец, демократические. Так что существуют вот такие самые разные, если характеризовать, исходя из разных принципов, формы государственного строя. Но в основах социальной концепции, естественно, не было необходимости всем этим разнообразным формам давать характеристики, поскольку не для всех них могут находиться какие-то веские с точки зрения христианской этики, христианского учения суждения. Например, рассуждать о пользе и преимуществе унитарного или федерального государства, это, кажется, не должно было бы быть задачей церковного документа. Поэтому говорится в этом документе лишь о вещах основополагающих, так или иначе отраженных отчасти в Священном Писании, отчасти в самом учении Церкви и эпохальных вещах. Поэтому основы социальной концепции, собственно говоря, выделяют из тех форм государственного устройства, которые ныне существуют, монархию и демократию. С формальной точки зрения, это понятие из разного круга, потому что монархия может быть и демократической, например, в Великобритании. Там и монархия, там и демократия. Поэтому, казалось бы, было бы правильнее сказать монархия и республика, демократия или авторитарный строй. Но сказано монархия и демократия. Это значит, что современные ограниченные конституционные монархии рассматриваются в этом документе как своего рода тоже демократические формы правления. А под монархией подразумевается та, где действительно монарху принадлежит полная, может быть, и абсолютная власть. То есть классические монархии, какой была, скажем, Россия до реформ 905 года. Отчасти она оставалась все-таки отчасти самодержавной и до 17 года. А с другой стороны, современные демократии. В то же время, для того, чтобы у этого документа была глубокая библейская основа, затронута и та ситуация, отраженная в самом Священном Писании, когда монархия появилась, не вообще впервые в истории, к тому времени уже существовали монархии в Египте, на Ближнем Востоке, в Междуречии, но в народе библейском, у евреев появилась впервые монархия. То есть это относится к помазанию на царство, Саула. И поэтому церковный документ «Основа социальной концепции» вычерчивает вот эту фактически историческую последовательность форм государственного устройства. Судейское правление или истинная теократия, которая была у израильского народа до помазания на царство Саула. Затем монархия и демократия. И вот эти три формы государственного устройства рассматриваются как не безразличные по отношению к своему духовному потенциалу, не безразличные, не нейтральные по отношению к религиозному состоянию общества. Наиболее совершенной в духовном смысле, естественно, видится вот эта истинная теократия. Такая характеристика неизбежным образом вытекает из содержания Священного Писания, из содержания книги царств, где рассказывается, при каких обстоятельствах, как пророк Самуил должен был помазать на царство Саула, а потом Давида. Народ израильский захотел иметь царя. И пророк Самуил не только показывал всю опасность этого выбора народа, но он говорил, что это в некотором смысле и акт вероотступничества, потому что ваш царь сам Бог, Саваоф, Господь ваш царь. Но народ это уже не удовлетворяло. Они прямо говорили, хотим, как и другие народы, иметь царя. Он им говорил о том, что царь возложит на них бремя тяжелое, что он заберет юношей их в свое войско. Но и это не страшило израильтян, потому что они, очевидно, это понимали. И желая иметь царя, они знали, какие из этого возникнут последствия, потому что видели царей у других народов. С чем это связано? Это связано с тем, что под ударом разных поражений в израильском народе умалилась вера в то, что Господь народ свой управит в любых случаях, что, как это было прежде, нет нужды иметь постоянную армию, постоянный чиновничий аппарат, что связано с царством, с государством в собственном смысле слова, как было в эпоху судей. Появлялся враг, Господь воздвигал одного из военачальников-пророков, который приводил народ свой к победе, если это было угодно Богу. Бывали и поражения по грехам народа. Их надо было благодушно перенести и для того, чтобы вразумиться перед лицом этих поражений. Были только судьи. Между людьми возникали разные взаимные неудовольствия, претензии. Судьи судили, но не было ни постоянного войска, ни чиновничьего аппарата. И вот у народа уже не доставало веры в промысл Божий. Поэтому они захотели иметь государство в собственном смысле слова, которое бы всегда было готово к ведению военных действий для защиты этого народа, который бы, как им казалось, гарантировал бы этот народ от поражений, от пленений, от уничтожения. Поэтому потребовали поставить им царя. И в конце концов, видя уже деградировавшее духовное состояние народа, пророк Самуил, имея на то волю Божию, можно сказать, по попущению Божию это было устроено, помазал на царство Саула. Вот. Таким образом, не все так просто. С одной стороны, мы в Священном Писании видим, что устроение монархии, поставление царя явилось следствием духовного понижения израильского народа. Но с другой стороны, царь имел Божие благословение. И когда он стал творить неугодное Богу, это благословение было отнято у него и преподано иному, царю Давиду. И тогда простому человеку, как, впрочем, простым человеком был и Саул, только отличавшийся красотой и силой от прочих израильтян. Ну вот, так что монархия не высшая форма государственного строя, но имеет прямое Божие благословение, о чем мы узнаем, читая книгу царств и видя, как Самуил по воле Божией помазал на царство Саула, потом Давида. Какова же духовная природа появления такой формы правления, как демократия, что, вообще говоря, существовало, конечно, и в древности. Скажем, в греческих городах существовало в отдельных городах, которые не обладали полным суверенитетом Средневековья, но что стало в наше время, в последние два столетия, в особенности последнее столетие, преобладающей формой государственного устройства. Так вот, духовная природа того, что современные государства становятся или стали в основном по большей части демократиями, в соответствии с основными идеями основ социальной концепции, заключается в том, что в народе сама вера в богопоставленность власти, богопоставленность монархов, правителей ослабла. Поэтому народы уже не только не хотят, как это было во времена до помазания царя Саула, иметь своим царем исключительно Бога, но они уже не доверяют той власти, которая не ими самими поставлена, не вполне веря, недостаточно веря или вовсе не веря в ее богопоставленность. Поэтому народы, оказавшись на той ступени духовного состояния, на которой они стоят, они хотят сами собой управлять, сами избирать себе правителей, сами их смещать, когда это им представляется необходимым или руководствуясь какими-то определенными на этот счет правилами и регламентами. Такова природа появления демократического государственного строя. Поэтому с духовной точки зрения, это ясно сказано в основах социальной концепции, монархия выше демократии, но и монархия тоже является следующей ступеней, на которую не спало человечество после того, как отвергнута была высшая форма правления – теократия. Вот. Но дальше вопрос этот ставится в плоскость актуальную и современную. Что же из этого вытекает? Что надо людям церковным и православным, сознательным христианам, насколько это от них зависит, делать попытки восстановить монархическую форму правления. Но так, вот как раз такого ответа, на положительного ответа на этот вопрос в основах социальной концепции, безусловно, нет. Более того, там сказано, что всякие попытки восстановить духовно более высокую форму государственного строя, когда для этого нету почвы в действительном, реальном религиозно-нравственном состоянии общества, вредны и пагубны, способны только дискредитировать эту самую более высокую форму правления. Все искусственное, естественно, не может быть успешным и надежным. Поэтому церковь лояльно, как это ранее заявлялось в ряде ее документов, и Русской Православной Церковью, начиная с 17-го года, с Поместного Собора 17-го года, в той или иной форме это заявлялось, лояльно ко всем и разным формам государственного устройства, которые существуют, существуют по промыслу Божию или по попущению Божию. Но такая лояльность к существующим формам правления, а в нашей стране на сей день это демократия и республика, не обозначает, что церковь должна каким-то образом назвать существующую форму правления самой высокой, самой адекватной. Она, очевидно, наиболее адекватна тому уровню духовному, в котором наше общество пребывает, но исключать возможности того, что общество наше может духовно как-то вырасти, преобразиться, и ушедшие в целом в прошлое формы государственного устройства станут снова приемлемыми и актуальными, наверное, нельзя. Тем более, очевидно, нельзя считать принципиально невозможной у нас ту форму государственного устройства, которая существует ныне во многих, в том числе христианских странах, когда монархическая форма сочетается с демократическим правлением, как это имеет место в Испании, Великобритании, Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии. Я назвал европейские страны или за пределами Европы, скажем, в Японии, где есть император. Вот, это о форме государственного устройства. Теперь другая тема. Как христианин должен быть, как христианин должен относиться к государству? Опять обращаемся к словам для нас в этом отношении основополагающим. Господь в ответ на вопрос искушавшего его книжника, позволительно ли давать подать кесарю, сказал: «Отдавайте Богу Богово, а кесарю Кесарева». Тем самым показав, что всецелая совершенная верность Богу не препятствует человеку быть законопослушным, подданным или гражданином. Ну и апостол Павел учил христиан повиноваться власть придержащим. А при этом надо сказать, апостол Павел писал это в государстве, которое вовсе не было христианским, а было языческим. И христиане всегда помнили и знали об этом наставлении апостола Павла и во времена самых жестоких гонений. Поэтому христиане, конечно, призваны к тому, чтобы быть законопослушными гражданами и исполнять законные требования властей. Какой прежде всего оговоркой? Законных властей. То есть бывает состояние смуты в государстве, когда есть много разных властей, провозглашающих себя государственной властью. Тогда, конечно, христианин должен правильно сориентироваться и знать, что вот там и здесь настоящая государственная власть, или ее нигде нет, и состояние смуты тотальное. Это особая ситуация, но когда это есть, признанное внутри самой страны, признанное международным сообществом, то есть по минимуму законная государственная власть, христиане должны ей повиноваться. Но в связи с этим возникает вопрос, где граница этому повиновению? Потому что, само собой разумеется, граница это есть. Если бы государство не вторгалось в область духовной жизни, нравственной жизни христианина, тогда мы могли бы сказать, это совершенно разведенные области. Здесь никаких границ и не может быть, потому что это просто совершенно разные сферы, они между собой конкурировать не могут. Но в действительности это не так. Государства не только требуют налогов от своих подданных или граждан, что действительно не особенно затрагивает или вовсе не затрагивает нравственную и религиозную сторону жизни людей, но оно также в иных случаях требует и некоторых имеющих духовный, нравственный характер деяний. Ну, скажем, во времена гонений на церковь государство, вообще говоря, требовало вероотступничества. Я имею в виду таких гонений, когда церковь фактически или даже прямо формально, как это было во времена Римской империи или в наше время в Албании в 60-70-е годы, само исповедание любой религии, это было в Албании, или христианство, это было в Римской империи, рассматривало как преступное деяние. Понятно, что в этом случае государство вторгалось в сферы, не просто имеющие религиозно-нравственное значение, но самое важное религиозное значение. Поэтому эта граница повиновению властям должна быть обозначена, и в основах социальной концепция Русской Православной Церкви такая граница проведена. Каким образом? В связи с этим нам надо вспомнить слова апостолов Петра и Иоанна, которые были сказаны ими, когда Синедрион потребовал от учеников Христовых прекратить проповедовать его учение, его имя. И на это апостол Петр и Иоанн сказали: «Подумайте, хорошо ли это будет слушаться вас более, нежели Бога». Конечно, Синедрион был не вполне государственной властью, но отчасти, ввиду некоторой автономии израильского общества в пределах Римской империи, он обладал государственными полномочиями. Поэтому мы можем сказать и так, что эти слова апостола Павла, сказанные представителем Синедриона, они, по сути дела, обозначают и основополагающий принцип, которым мы, христиане, должны руководствоваться в наших отношениях с государством. Предел полагается там, где требования государства лежат, вступают в противоречие с тем, что требует от нас наша христианская совесть. Иначе говоря, христианин ни при каких обстоятельствах не может отказаться от исповедания веры Христовой, и православный христианин, естественно, от исповедания православия. Если государство требует вероотступничества, изменения вероисповедания, отступничества от христианства или от православия, то, безусловно, христианин повиноваться таким распоряжением не может. Из этого, впрочем, не вытекает, что христианин должен отказать такому государству в повиновении и в иных его требованиях. Апостолы, цитированных мною или в тех местах, на которые я ссылался, и самые христианские мученики во времена гонений на христиан ясно показывали, что отказывая императорской власти в повиновении, когда требовала та вера отступничества, они не прекращали оставаться лояльными властям Римской империи в тех требованиях, которые их религиозной совести не противоречили. Но не подлежат исполнению со стороны христиан не только те требования, которые прямо требуют акта вероотступничества. Для христианина не безразлична нравственная сторона жизни. Поэтому, если власти требуют, скажем, не вероотступничества, совершение каких-то очевидно греховных действий, то опять-таки христианин не имеет по религиозной совести своей права совершать грех и по принуждению государственной власти. Здесь требуется тонкое различие. Не в том дело, что нельзя исполнять безнравственные требования властей. Нельзя выполнять требования властей, принуждающие христианина к безнравственным действиям. Ну, например, вот возьмем налоги. Если государство издаст такой закон, что вот бедные должны платить 70% своего дохода в виде налогов, а богатые от налогов освобождаются, мы можем сказать, это вопиющим образом безнравственное требование. Но христианину нет препятствий по совести это требование выполнять, если он бедный человек. От него ничего безнравственного не требуется. Отдать имущество свое, отдать рубашку вторую, когда она у него последняя или предпоследняя, это не противоречит христианской этике. Само со стороны государства требование подобное безнравственно, но оно не требует от христианина совершения безнравственного деяния. Поэтому у христианина нет христианских оснований это требование не исполнять. А если государство, например, издаст такой закон, которым будет повелевать, что вот, знай, вот казна опустела, и мы из казны вам за ваш труд выполнять не можем, но всякому дозволяется все, что плохо лежит у соседа, брать и себя этим продовольствовать. Вот такое требование властей христианин не может выполнить. Он не имеет права брать чужое, даже если это ему дозволяется или прямо предписывается законом. Или если государство отдаст повеление. Ну, я совершенно, конечно, фантастические вещи говорю, потому что обычно государственные законы имеют благовидный вид. И такое можно представить лишь в некоторых диких государствах. Но в наше время бывало, было у нас, не у нас, а было в Африке одно государство, вот в 70-е, 60-е годы, император которого всякие вещи легализовал, вплоть до каннибализма. Ну, вот, но тем не менее, просто для того, чтобы саму идею прояснить, мы можем что-нибудь подобное сейчас сконструировать. Ну, скажем, требования властей, поскольку родители, перешедшие там за рубеж 60-70 лет, это явное бремя обуза, детям предлагает с таковых родителей, там, скажем, в пустынные места переправлять с тем, чтобы они там заканчивали свои земные дни или вовсе их убивать. Естественно, что такое требование властей, предписывающее совершать безнравственные деяния, исполнению не подлежит. Но я говорил о каких-то малореальных абстракциях, во всяком случае в современном государстве, имеющем все же вид цивилизованный и благовидный. В связи со всем этим возникает такая проблема, как война. Хорошо известно, что вообще говоря, если бы люди были святыми, войн быть не могло, но это слишком хорошо известно. И что, конечно, всякая война является следствием греховности, концентрированной греховности. Тем не менее, война бывает, как известно, справедливая и несправедливая. И вот в связи с этим, хотя иногда судить о справедливости и несправедливости войны тоже бывает очень проблематично, потому что обычно все-таки каждая сторона со своей стороны войну считает справедливой и какие-то аргументы в пользу этого находят. Поэтому, значит ли вот эти наши рассуждения о том, что вообще война – это следствие концентрированного греха общественного, что война бывает и несправедливой, вот, вытекает ли из этого, что само участие в войне для христианина является либо во всех случаях безнравственным актом, либо нравственным только тогда, когда эта война справедлива? Здравое размышление на эту тему, знание истории нам ясно говорит, что это не так. Церковь чаще всего не брала на себя, за редкими исключениями, иногда это делалось, но в большинстве случаев она не брала на себя установление справедливости или несправедливости войны, которая ведется этим государством. Вероятно, предоставляя государственной власти нести перед Богом полноту ответственности за то, что эта война идет, если она инициирована самим этим государством. Всегда служились молебны в православных государствах, когда православное государство воевало. И когда шла Первая мировая война, и с одной стороны была православная Сербия, и на этой же стороне Греция, а с другой с ними воевала православная Болгария, то православные молебны служились и там, и там. Вот. И не было необходимости, и было бы нечто совершенно не вписывающееся в реальную ситуацию времени, чтобы православная церковь тогда вынесла свой суд, на чьей стороне правда и справедливость. В данном случае церковь поместная, ну, скажем так, доверяла своему правительству, которое участвовало в войне на той или на другой стороне. Поэтому, очевидно, оснований для уклонения православному христианину, военно обязанному, от исполнения своего воинского долга в том, что ему кажется война не совсем справедливой, вовсе несправедливой, наверное, нет. Вот. Другое дело, что военные преступления в любом случае являются деяниями греховными. То есть всякое убийство мирного гражданина, мирного человека, убийство пленного, пытки, которыми часто, грабежи и мародерства, которыми часто и обычно сопровождаются военные действия, являются деяниями греховными, полноту ответственности за которые несет каждый христианин лично, независимо от того, дозволяет или не дозволяет ему это начальство. И независимо от того, на справедливой стороне или на несправедливой, он участвует в военных действиях. Вот приблизительно таким должно быть наше отношение к государству и к такому деянию, действию государства, в котором наиболее очевидно проявляется его природа, как война. А затем нам еще надо выделить вот какой аспект в наших рассуждениях на тему взаимоотношений церкви и государства, относительно клириков, которые занимают особое место. Вот, скажем, я только что говорил, что христианин должен выполнять свой воинский долг, если он военно обязаны. И даже участвовать в военных действиях, независимо, видимо, от того, какова может быть политическая оценка политики того правительства, которому он подчиняется в связи с этой войной. Но вот клирики, как хорошо известно, брать в руки оружие не могут, и даже невольное убийство, поскольку для клирика является деянием, влекущим за собой извержение сана, тем более убийство намеренное. Таким образом, клирик, священнослужитель, ни при каких обстоятельствах не может брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях. И поэтому всякое требование со стороны государства, со стороны закона, клирику, быть военнослужащим, держать в руках оружие с точки зрения христианской этики, не может быть исполняемо по совести. Совсем другое дело, что там, где государство находится в союзе с церковью или хотя бы заботится о религиозно-нравственном состоянии своей армии, оно устанавливает такое служение, как военного духовенства, или как это в наше время обычно нас называют, военных капелланов. Но служба военного духовенства, военных капелланов, хотя они состоят в штатах армейских, она носит особый, иной характер и не связана, конечно, с ношением оружия и совершением участием в сражениях и убийствах. В сражениях, если вспомнить историю русско-японской войны, Первой мировой войны, священники участвовали, но не в качестве воинов. Бывало, даже совершали воинские подвиги, но опять-таки не в качестве воинов, то есть не держа в руках оружие. Воинским подвигом могло быть со стороны священника что? Когда, ну, то, что называется, он подымал воинов в атаку, но держа в руках при этом крест, а не браунинг или чем тогда, не трехлинейную винтовку, и не стреляя при этом, не поливая огнем пулеметом воинскую цепь противника. Вот, поэтому священник призван духовно окормлять воинов армии, если он находится в армии, благословлять их на воинский подвиг, духовно их укреплять, призывать их к мужеству, честному исполнению своего долга, но сам он брать в руки оружие и убивать не имеет права. Теперь относительно возможности участия священнослужителей в делах государственного управления и политики. Есть канонические нормы, запрещающие священнослужителям участвовать в делах государственного управления. Мы, конечно, знаем разные случаи исключений из этих правил, из этих норм, но принципиально вопрос ясный. Всякого рода государственный чиновник, правитель, он связан особой, выходящей далеко за рамки общегражданской верности своему государству, своему правительству. И поэтому эта его верность гражданская, превосходящая обычную гражданскую, может вполне реально конкурировать с его долгом священника. И в связи с этим здесь все очень очевидно и ясно. В истории, впрочем, некоторым колебаниям подвергался такой вопрос, как возможность участвовать священнослужителей в представительных органах власти, которые могут быть и законодательными. Ну, скажем, в Российской империи, в Государственном совете, в Государственной думе были священнослужители. И в большом числе в Государственной думе. Ну, это отчасти может быть так объяснено, что все-таки депутаты Государственной Думы сами по себе лично никакими чиновниками не являлись. Но принимая законы Российской империи, они, естественно, участвовали в делах государственного управления. Причина этому тогда достаточно ясна. Правительство хотело, чтобы в Думе было больше представителей правых партий. Так вот, Союз русского народа, Союз Михаила Архангела, партии националистов, на которую твердо могло опереться правительство, оно было в народе в своей помещичьей части не очень популярно. Но священники, входившие в эти партии, они могли получать много голосов крестьян и горожан тоже. И поэтому благодаря участию в списках вот этих правых партий, включению в эти списки большого числа священнослужителей, эти партии получали больше или меньшее число мест в Думе, и правительство могло опираться на эти партии. Вот тут какая за этим стоит подкладка, такая чисто историческая. Но в наше время, в недавнее время, когда на последнем этапе существования советского государства, в последнем съезде советов во времена Горбачевски было несколько депутатов. Потом были они и в Верховном Совете Российской Федерации из числа священнослужителей. Но в конце концов церковь сделала совершенно ясный вывод, что это нецелесообразно. Поэтому в настоящее время в Русской Православной Церкви существует совершенно категорический запрет на участие в выборах во все органы законодательные, как центральные, так и местные, священнослужителей в качестве кандидатов в депутаты. Само собой разумеется, священнослужители, как и прочие граждане, имеют право с точки зрения церковных законов подавать свой голос, участвовать в выборах активно, но пассивно быть избираемыми не могут. Повторяю, это не вытекает из государственных законодательств. И поэтому, если, скажем, какие-то политические журналисты попытались бы критиковать вот возможное участие клириков в политической борьбе или в делах государственного управления с точки зрения государственных законов, это было бы совершенно неосновательно. Никому из клириков, ни псаломщику, ни церковному сторожу, ни митрополиту государственные законы никаким образом, ни малейшим образом не возбраняют быть ни министрами, ни премьер-министрами, ни президентами, ни губернаторами. Нету никаких ограничений для священнослужителей. Каждый гражданин Российской Федерации может занимать любую государственную должность, вплоть до президента Российской Федерации. В том числе и священнослужители, православные, церковь, буддийская религиозная община. Нету никаких на этот счет ограничений законодательных. Другое дело, государственное законодательство не позволяет церкви и религиозным общинам участвовать в политической борьбе. Но именно не священнослужителям и мирянам, а как церкви как организации. Это понятно. Так же, как и ряду других, и вообще ряду других организаций, это не позволительно. Но со стороны внутри церковного законодательства это невозможно. От псаломщика до патриарха, во всяком случае посвященного псаломщика, клирики не имеют права, исходя из церковного законодательства, быть выдвигаемы в депутаты любого уровня власти, от местной муниципальной до центральной государственной. Есть еще одно важное положение, практически очень важное для нас, клириков, будущих клириков. Есть канонический запрет. Клирикам по делам церковным обращаться, канонический запрет – в канонах говорится о царском суде. Принципиально это относится ко всякому государственному суду. И это под угрозой извержения из сана. Если не по каким-то своим личным делам, разумеется, священник может, скажем так, подавать иск о том, чтобы отсудить какой-нибудь там автомобиль, который стал предметом тяжбы у него, может быть, даже и с клириком. Но это дело, лишенное какой бы то ни было церковной природы. Но если дело имеет церковный характер, каким-то образом связано с его церковной деятельностью, то по таковому делу никакой клирик не имеет права под угрозой извержения из сана обращаться в государственные суды. Даже если суды, ввиду каких-то особых аспектов этого дела, найдут возможность быть арбитрами по этому делу, принимать постановления. То есть, если чисто юридически, здесь есть материал для дела. Но клирик не имеет права. Я почему говорю, что такая может быть ситуация, когда суд, скажем, дело бы принял. Понятно, что когда на Камчатке, на Сахалине это было, одна прихожанка подала в суд иск о том, что ей не дозволили причащаться, и суд это принял к рассмотрению, и даже, по-моему, обязал ее причастить, то это нелепость, это ляпсус, который просто говорит о диком невежестве тамошних судей. Само собой разумеется, отказ причастий никаких ее гражданских прав не затрагивал, и она право подавать такую иск в суд не имела. Но я скажу о других моментах, где дело церковное, а суд к рассмотрению дела может принять. Но если клирик подает дело в гражданский суд, он подлежит прещению вплоть до извержения сана. Например, что-нибудь связано с выплатой жалования, но не на стороне, а от церковного же учреждения. Ну, скажем, монах, иеромонах, допустим, будет иметь некую претензию к игумену монастыря, к наместнику монастыря, и захотел бы через суд получить оплату своих трудов или дополнительную компенсацию. Суд может найти предмет для разбирательства. Деньги – это такая вещь, выплаты, оплата труда, которая вполне входит в сферу регулирования государственными законами. Но если бы некий романах дерзнул сделать нечто подобное, он подлежал бы в этом случае извержению из сана. В соответствии с каноническими требованиями и в соответствии с некоторыми положениями, отраженными в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Как у нас со временем? А, много еще? Ах, 8. Вот это, к сожалению, маловато для еще одной темы в этой связи, которую тоже надо затронуть. Это разные формы церковно-государственных отношений, разные модели церковно-государственных отношений. Конечно, конкретный характер церковно-государственных отношений многообразен, можно сказать, до бесконечности. Ну, до множества государств, в каждое время эти церковно-государственные отношения имеют свои оттенки. Но принципиально выделяются определенные модели церковно-государственных отношений. Мы говорили о теократии как форме самого государственного устройства, что имело место в эпоху судей. Да? Может быть, ответить сразу? Давайте.
Уважаемый отец Владислав, вопрос из Томской духовной семинарии.
Опять из Томской?
Да.
Да какая любознательная семинария.
В истории России и Византии в определенный период царь, император, рассматривался как церковный чин. Что вы можете сказать по этому вопросу?
Да, но это такой фундаментальный вопрос, на который односложно ответить трудно. Дело в том, что существует такая классическая формула, которая применялась еще святым Константином, что он епископ внешних дел церкви. Это интерпретировалось разнообразно. Кроме того, в Российской империи, в своде основных законов Российской империи, имело место, правда, в комментариях, положение из закона императора, акта императора Павла о престолонаследии, где император именуется главою церкви. Поэтому здесь очень такая многосодержательная проблема. Вот что можно сказать совершенно коротко. Император в России именовался главою церкви. Мы можем найти помимо законодательных актов и ряд других на этот счет, просто цитат, скажем, из императрицы Екатерины II, тоже называла себя главою церкви. Вот. Что за этим стоит? с богословием православным, с каноническим церковным правом совместима только такая интерпретация этого главенства императора в церкви, которая сводится к тому, что он является главою всех мирян в церкви, но не более. В любом случае, царь не может стоять в соборе епископском как глава епископского собора или как один из епископов в собственном смысле слова. То есть император, царь клириком не является, все равно он мирянин. Но главою церкви поэтому он может быть, только это совместимо с православным каноническим учением, лишь как глава мирян, как первый мирянин, как может быть объединяющий в своей власти, так как он имеет абсолютную полноту власти вне церкви, в самом государстве, так и в церковной общине полноту полномочий всех мирян, замещая мирян и участвуя от лица всех мирян церкви в избрании, например, епископа, где ему принадлежала существенная и важная роль, как вообще в делах церковного управления в Российской империи. Вот, поэтому по-разному интерпретировали слова императора Константина, епископ внешних дел церкви, но не в буквальном все-таки смысле. Что же касается самого священнослужения, то у императоров были лишь некоторые, был особый статус. Скажем, во времена византийские, как мы это видим из многих памятников, император имел право кадить в алтаре, что, вообще говоря, делают священнослужители, но совершал таким образом некоторую часть дьяконского служения, так мы можем сказать. Поэтому не все вообще дьяконское, но нечто дьяконское он мог совершать за богослужением в византийские времена император. Затем в Российской империи император при помазании на царство, при коронации входил царскими вратами в алтарь и причащался, как причащаются священнослужители, под отдельно телу Христову и отдельно крови Христовой. И, ну вот, самым кратким образом, что я мог бы сказать по этому вопросу. Так вот, о формах церковно-государственных отношениях, о моделях церковных государственных отношений. Я упомянул теократию, но вот теократией сейчас обычно принято называть, когда рассуждают на эту тему церковно-государственных отношений, такие формы отношений, когда церковь доминирует над государством. В этом смысле эта речь уже не идет о истинной теократии, а речь идет о чем-то другом. Речь идет о том, что духовенство, иногда это понятие теократии распространяют и за пределы христианского мира, имеет приоритет перед государственной властью. Собственно, теократическое в этом смысле слово «государством» является Ватикан в настоящее время. К сожалению, прозвенел звонок, да? Вот. Ну вот эту тему я советую повнимательнее изучить. Это очень важная тема. Я так надеялся, что у меня останется для нее время уже только в учебниках, моем, в других учебниках, или изучать более глубоко и широко во всей вообще литературе, которая на этот счет имеется. Спасибо за внимание.